Студия «Медиакнига» представляет. Макс Нардау. «Вырождение». Читает Ольга Андреева. Книга первая. «Конец века». «Фен де сьекль». «Гибель народов». Общий характер многочисленных явлений нашего времени, равно как и выражающееся в них основное настроение, принято теперь называть настроением конца века. «Фен де сьекль». По опыту уже известно, что обозначение какого-либо понятия в большинстве случаев заимствуется из языка того народа, у которого оно впервые возникло. Философия всегда пользовалась этим законом в применении к истории обычаев и на основании происхождения корней слов, доискивалось происхождение самых ранних изобретений и хода развития различных человеческих племен. «Фин де сьекль» – французское выражение. Французы поняли первые то душевное настроение, которое обозначается этим названием. Словечко облетело обе части света и гостеприимно встречено всеми цивилизованными народами. Это служит доказательством, что в нем чувствовалась потребность. Состояние умов, характеризуемое словами «фен де сьекль», наблюдается вновь повсеместно, но в большинстве случаев это простое подражание привлекательной чужеземной моде, а не самостоятельное явление. Явственнее же всего оно выступает на родине, и изучать его во всех разнообразных проявлениях можно лучше всего в Париже. Нам нечего доказывать, что само по себе это слово глупо, только в голове ребенка или какого-нибудь дикаря могло зародиться грубое представление, что столетие составляет подобие живого существа, что оно рождается как животное или человек, проходит все фазы земного существования, цветущее детство, веселую молодость, мощную зрелость, постепенно приближается к старости и истощению. Наконец, с наступлением последнего десятилетия страдает всеми недугами жалкого старчества и затем умирает. При этом нелепом антропе или зооморфизме не принимается даже во внимание, что произвольное деление времени различно у культурных народов, что периоду старческого истощения христианского XIX столетия соответствует младенчество XIV столетия магометанского мира и полный расцвет 57 столетия евреев. На земном шаре ежедневно рождается целое поколение – 130 тысяч человек, и для них жизнь начинается именно в этот день. Родится ли новый гражданин Вселенной в конце 1900 года, в период смертельной агонии XIX века, или в 1901 году, в день нарождения 20 столетия, он от этого не будет ни сильнее, ни слабее. Но у французов уж такой лингвистический обычай. Они сожалеют других, когда сами заслуживают сожаления. Вы то и дело услышите во Франции такие речи: «Мой бедный друг, знаете ли, что случилось? Я совершенно разорился». Этот странный способ выражения объясняется тем, что то, что его касается, интересует всех, и что постигающее его несчастье представляется всему миру по меньшей мере столь же важным событием, как ему самому. Этим наивно-эгоистическим способом выражения объясняется и то, что французы собственное свое старчество переносят на все столетие и говорят «а фен де сьекль», когда вернее было бы говорить «а фен де раз». Но как ни глупо выражение «фен де сьекль», умственное настроение, которое им характеризуется, действительно существует в руководящих общественных группах. Это настроение чрезвычайно смутное, в нем есть лихорадочная неутомимость и тупое уныние, безотчетный страх и юмор приговоренного к смерти. Преобладающая его черта – чувство гибели, вымирания, «фен де сьекль» – исповедь и в то же время жалоба. В скандинавской мифологии сохранилось страшное сказание – о гибели богов. В наше время даже развитые умы испытывают тоже непреодоленное опасение надвигающихся сумерек, постепенного исчезновения небесных светил и гибели народов со всей их цивилизацией. Не в первый раз уже в истории наблюдается распространение подобного смутного страха. С приближением тысячного года это чувство овладело всеми христианскими народами, но оно существенно отличалось от ощущений «фен де сьекль». В исходе первого тысячелетия христианской эры страх порождался чувством полноты жизни, привязанностью к ней. Кровь кипела, люди чувствовали себя способными наслаждаться, и мысль о возможности погибнуть вместе со всей вселенной казалась ужасной, невыносимой. Ведь было столько вина, столько красивых женщин, столько сил наслаждаться. В настроении «фен де сьекль» Ничего подобного нет. Оно не имеет ничего общего с меланхолией Фауста, когда он на склоне лет вспоминает всю свою жизнь, гордится достигнутым, но в то же время, видя, что многое еще только начато, еще не совершено, испытывает страстное стремление довершить неоконченное, и даже ночью не находит себе покоя и вскакивает с возгласом «спешу исполнить, что задумал». Совершенно иным представляется настроение «Фен де Сьекль». Это бессильное отчаяние человека хилого, который чувствует, что он постепенно приближается к смерти среди цветущей, животворящей природы. Зависть богатого старого развратника, который видит влюбленную парочку, удаляющуюся в уединенный уголок молчаливого леса. Стыд истощенного слабосильного, который, как во время чумы во Флоренции, укрывается в волшебном саду, чтобы пережить еще похождение в духе Декамерона, и тщетно мучит себя, чтобы ввиду предстоящей опасности еще раз насладиться опьянением чувств. Тот, кто читал «Дворянское гнездо» Тургенева, помнит, конечно, конец этого прекрасного произведения. Герой его, Лаврецкий, посещает дом, в котором разыгрался роман его жизни. Все осталось неизменным. В саду по-прежнему благоухают цветы. На лужайке весело резвится молодежь. Только Лаврецкий состарился. И смотрит он в глубокой печали на картину природы, которая радостно возрождается, и которой мало горе до того, что любимая им девушка исчезла, и что он сам превратился в утомленного, разбитого жизнью человека. Сознание Лаврецкого, что среди этой вечно юной и цветущей природы ему одному нет места. Предсмертный крик Алвинга «Солнце! Солнце!» в «Привидениях» Ибсена. Вот истинное настроение конца века. В этом модном словечке есть неизбежная неопределенность, как нельзя лучше характеризующая все полусознательное и неясное в нынешнем настроении умов. Подобно тому, как слова «свобода», «прогресс» по-видимому выражают определенное понятие, но в сущности весьма эластичны, так и выражение «фен де сьекль» само по себе ничего не значит, но приобретает смысл, соответствующий образу мыслей лиц, его употребляющих. Чтобы уяснить себе, что, собственно, понимают под этим выражением, лучше всего взять ряд примеров из французских книг и газет за последние годы. Монарх отрекается от престола и, покинув свою страну, избирает своим место пребывания Париж. Некоторые из своих политических прав он, однако, сохраняет за собою. Однажды он проигрывает большой куш денег, и положение его становится весьма затруднительным. Тогда он заключает с правительством своей страны договор, в силу которого он за миллион франков раз навсегда отказывается от своего титула, официального положения и своих прав. Это король конца века. Епископ подвергается судебному преследованию за оскорбление министра народного просвещения. После прений на суде его канонники по его распоряжению раздают газетным репортерам оттиски его защитной речи. Приговоренный к денежному штрафу, епископ устраивает публичное собрание, на котором он собирает в свою пользу сумму в 10 раз превышающую наложенный на него штраф. Затем он издает целый том полученных им сочувственных писем, совершает путешествия по стране, появляется во всех соборах, куда стекаются толпы народа, чтобы поглазеть на знаменитость дня, и при случае получает еще кошельковый сбор. Это епископ конца века. Труп убийцы Пронцини подвергается после казни анатомическому вскрытию. Начальник тайной полиции срезает большой кусок кожи и заказывает из нее для себя и своих друзей портсигары и бумажники для визитных карточек. Это должностное лицо конца века. Американец венчается со своей невестой на газовом заводе и вслед за тем немедленно отправляется на воздушном шаре совершить свадебное путешествие в облаках. Это свадьба во вкусе «Фен де Сьекль». Атташе при китайском посольстве издает весьма остроумные сочинения на французском языке, подписанные его именем. В то же время ведет с банкирскими домами переговоры о государственном займе и получает большие суммы в счет подписки. Впоследствии, однако, оказывается, что книги, изданные им, принадлежат перу его секретаря, француза, и что банки он натул. Этот дипломат конца века. Гимназист проходит со своим товарищем мимо тюрьмы, в которой его отец, богатый банкир, неоднократно сидел за злостное банкротство, подлоги и другие доходные преступления того же рода. Он указывает своему другу здание и, улыбаясь, говорит: «Посмотри, вот гимназия моего папаши». Это сын конца века.